радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим. Требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, скажу, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья, что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить, что мы сегодня в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. Мы ждем ваши вопросы. Звоните нам, пожалуйста.
И сегодня тема передачи «Христианская любовь в семье». Мы обещали, что сегодня у нас в гостях будет врач-вирусолог Червонская Галина Петровна. Но, к сожалению, из-за погоды и плохого самочувствия Галина Петровна не смогла присутствовать сегодня на программе. Нам очень жаль. Она обязательно обещала, что обязательно будет у нас в гостях, но позже. И мы пригласили для того, чтобы поговорить о христианской любви в семье батюшку. И, наверное, надо начать с того, что наша христианская вера должна воплощаться в христианской семье. В браке двое в буквальном смысле становятся одним. И в семье проходит вся жизнь ребенка. Что же такое воспитание христианина в семье?
Любовь приходит как подарок от Бога. Важно сохранить этот подарок своей семье. Если в неверующей семье браки часто распадаются, то православные браки более крепкие. Но и брак между верующими людьми подвергается сильным ударам. Как сохранить мир и любовь в семьях?
Наш сегодняшний гость – насельник Троицы Сергия Лавры, служащий священник скита Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря, храма Преображения Господня, и иеромонах Серапион. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Божье благословение. Здравствуйте, слушатели.
Батюшка закончил помимо Московской духовной академии, еще батюшка является последние 15 лет духовником множества московских подмосковных семей. Наверное, надо сказать, что приоткрою такую тайну, что вы ведете воскресную школу, окормляете множество спортивных команд, секций, и, конечно же, все это помогает вам вот в вашей работе и помогает вот иметь такой опыт непосредственно, да, общения по поводу семьи, что является очень важным. Нам приходит множество вопросов. Пишут на e-mail, пишут на электронную почту, приходят смс-сообщения, нам звонят. И я думаю, что сегодня мы эти вопросы обязательно озвучим. Более того, некоторые люди повторно звонят или пишут, потому что не слышат ответов в эфире. И мы сегодня об этом поговорим. Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. И мы разговариваем сегодня о христианской любви в семье. Давайте начнем, батюшка.
Да, конечно. Вы знаете, действительно, эта тема мне очень близка, интересна. Вы знаете, основное даже, я бы добавил от себя, что опытом моим является больше деятельность как священника в отношении даже личности человека и семьи в целом. Конечно, вот такой опыт исповеди, общения, вопросов такой глубоко христианской жизни в церкви, это, конечно, знаете, уникально. То есть, если говорить как о священнике, тоже как о личности, то опыт это невозможно как-то, вот, знаете, в другом месте получить. И это действительно очень интересно, уникально, вот, с точки зрения и как христианина, и как человека, и священника, конечно, тоже. Вы знаете, я задавал себе вопрос, сам себе, вот, что меня волновало, интересовало в семейной жизни. Как Господь творит мир? Сотворяется весь мир, сотворяется Адам. Господь говорит, что нехорошо быть Адаму одному, сотворим помощника, равного ему. И вот если говорить о первой семье, то первая семья – это рай. Это пребывание Адама и Евы. Но, знаете, здесь можно поставить запятую. Адам и Ева, и кто же еще? Господь. Пресвятая Троица. Адам видел ходящего Бога в раю, в неприступном свете, имел общение с ангелами и с Богом. Это первая такая, знаете, основа. Вот мы с вами говорим сейчас о семье, о любви. И о Боге, конечно, как источнике любви. Второе, что мне хотелось бы вот поделиться и сказать, такую мысль о семейной жизни, это то, как Господь творит Еву. Это удивительно. Знаете, вот если читать прямой текст, что на Адама был наведен сон, и он во время сна просыпается, да, и Господь сотворяет из его плоти Еву, из ребра. И когда Адам видит ее, он говорит, что вот это плоть от плоти моей, кость от костей моих, это жена, потому что она взята от мужа. Но знаете, вот зададим себе такой вопрос. А что происходило с Евой в тот момент, когда Адам спал? Она была сотворена уже. Какой промежуток времени Ева пребывает с Богом? В точности мы не можем этого сказать. Но дело в том, что в любой женщине мы наблюдаем удивительную вещь, потрясающую любовь к Адаму. Она сотворена, чтобы воспринимать Адама, воспринимать род человеческий. И понимаете, когда Адам спал, то Ева общалась с Богом. И я предполагаю, как богослов, я предполагаю, что Господь говорил о той любви, которую Он любит Адама. И это было заложено в нее. Естественно, Адам — это образ подобия Божия, Ева пребывала в нем, как бы вот в этом таком первозданном состоянии. И, конечно, когда он видит ее, он видит отображение этого же образа. Он становится не одинок. Вы знаете, вот в этом смысле любовь, которую передал Бог семье в раю, это есть источник существования любой семьи. Что я имею в виду? Когда видишь какие-то проблемы, вопросы, которые задают на исповеди или просто в частном порядке, то видишь проблему в чем? Проблема в том, что действительно исчезает любовь. Когда семья или личность наталкивается на какую-то проблему, душа пытается выскочить из состояния нелюбви на самом деле. Обратиться к любви, обратиться друг к другу, найти друг друга, быть едиными. То есть семья, хорошая семья, православная семья, христианская семья, она возможна только на основах любви, но любовь невозможна без Бога.
Батюшка, ну скажите мне, пожалуйста, тогда, как же жили наши предки, которые очень часто выходили замуж без любви? Выходили замуж, потому что их сосватали папы, мамы, крестные, дедушки. И жили всю жизнь с этим мужем, рожали ему там по 15 детей и были счастливы по-женски. Где любовь?
Хороший вопрос, замечательный вопрос. Вы знаете, мне на него ответил один старец Троицкой церкви в Лавре. Он мне сказал, а что такое жизнь? Если мы воспринимаем жизнь как физическое существование, как проживание, то это не жизнь. А я тогда спросил батюшка, а что же такое жизнь? Он сказал, жизнь — это Христос. Вот это жизнь. То есть да, прожить жизнь можно. И, конечно же, я не отрицаю ни в коем случае. Здесь, знаете, как вот мне бы хотелось еще что? Нет каких-то общих правил. Понимаете, любовь может родиться из состояния нелюбви. И вот Владимир Владимирович Лоский, профессор, который, в частности, известная его вещь — это догматическое богословие, да, вот где прекрасно просто показано все, даже догматика с точки зрения Христа и любви вообще. Он говорит, что как раз разность — это заданность для любви. Любовь может родиться. Но любовь никогда не может родиться искусственно. Любовь — это некое таинство. Вот об этом очень хорошо тоже пишет митрополит Антоний Сурожский. Я очень люблю его, почитаю. Вот что действительно есть таинство любви. Это не может определяться человеком.
Я предлагаю нашим слушателям и напоминаю о том, что телефон прямого эфира 959-5939. Все свои вопросы о любви, о семье, о том, как сохранять мир в семье, о том, как возвращать эту любовь в семье, скорее задавайте нам, пожалуйста, потому что, в общем-то, время ограничено, мы в эфире всего один час, и это сложная тема, и за этот час нам придется вот как раз поговорить. А я вот продолжу, да, вот сейчас очень многие рассуждают о том, что любовь, 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 да, но любовью на сегодняшний день называют совсем не ту любовь, которую, наверное, правильно было бы назвать. Сегодня у нас занимаются любовью. Сегодня у нас любовь такая вот, как бы, то чувство, то влечение, которое существует между мужчиной и женщиной, плотское очень часто влечение, тоже это любовь. А когда потом, спустя несколько месяцев буквально, или там год, все это проходит, а у людей там вдруг оказывается беременность, или вдруг они уже, оказывается, поженились. И они говорят, о, а где же любовь? А если еще и они повенчались, потому что, ну, так же надо же венчаться, ну, как это не венчаться, да? А где любовь, задают они вопрос. Расходятся и начинают заново венчаться, жениться, любиться и так дальше, да? Так что же такое любовь? Может быть, надо с этого начать, по сути?
Спасибо за вопрос.
Помимо того, что это Христос.
Да, конечно, конечно, конечно. Вторая заповедь, да, возлюби ближнего, как самого себя. Конечно же, не только Господь. В нас сложено чувство любви друг к другу. Но что это такое? Это не только чувство. Вы знаете, я когда читал проповедь в храме, один человек мне сказал, говорит, батюшка, вы хорошо говорили, но недостаточно. Я спросил, почему? Вы не говорили о жертвенности. Вы знаете, действительно, ведь любовь — это не только чувство, не как некое проявление там, каких-то там валентинок или что-то такое, хотя это не отрицается, это проявление, может быть, любви. И плотская любовь тоже не отрицается в православии, конечно, но, конечно, первично — это то, что сердце человека, то, что внутри человека. И если нет жертвенности друг к другу, то нет любви. Вы знаете, здесь я просто хочу созвести такую мысль, которая, знаете, для меня стала недавно очень близко, я к ней подошел сам, вот лично своим опытом. Обычно человек ищет удовлетворение любви в чем? Вот его должны понять.
Ну да.
За ним должны позаботиться, да, там. Редко, когда вот возникает в человеке, что вот мне нравится, знаешь, мне нравится отдавать, да, мне нравится заботиться о другом, да, как у апостола Павла. Блажение принимать, то есть блажение отдавать, нежели чем принимать, да. Но вы знаете, чудо любви состоит в том, что когда человек искренне любит другого, то желание, жизнь другого человека становятся настолько важными, что свое собственное, оно не исчезает как индивидуальное, а желание другого становится более интересным, более важным, чем собственная своя жизнь, собственное свое желание и собственное свое что-то. То, что хотелось бы, может быть, тебе. И знаете, когда существует такой союз, когда два человека, три человека живут во Христе, в Боге, отдавая первое место Богу друг для друга, живя не то чтобы желаниями друг друга, да, это если каждое желание там исполнять неразумно, то, понимаете, действительно, вот как один человек пришел домой, вот супруга его встречает, там, Васенька, как у тебя там дела сегодня были, там, а он, соответственно, выложился полностью там в свою семью, там, да, полностью все отдал, что он мог в этот день, там, работал, трудился, думал о них, там, переживал. Вот, она его также встречает. И он, значит, говорит, там, когда она встретила, там, накормила, там, как у тебя дела? Он сказал, говорит, боже мой, я что, в раю? То есть, понимаешь, он, понимаете, он живет любовью, и он эту любовь получает. И знаете, вот тоже митрополит Антоний, мне понравилась одна такая вещь. Он как-то сказал, что в древности, как говорили, даже, понимаете, даже не христианство, но тем не менее, вот как это близко подходит к истине. Что значит сказать, в древности было сказать, я люблю тебя. Это потрясающе, знаете. Они говорили так, я хочу, чтобы ты жил вечно. И когда были браки, вот еще до христианства, да, как произносили, достаточно было произнести, что ты мой муж 3 раза. И женщина отвечала, то есть ее муж отвечал, ты моя жена также 3 раза. До византийского чина венчания, который был разработан, да, как христиане обуславливали свой брак. Они приходили в церковь, они говорили, что муж и жена перед христианской общиной, и причащались.
Да, ну вот это все понятно. Про жертвенность еще много вопросов таких поступает у нас. Если муж, например, годами пьет, не проявляя ни малейшего желания излечиться от алкоголизма, какой смысл женщине, если детей нет или уже выросли, жить с ним, как его любить?
Угу. Ну да, это как раз к вопросу того, что жертва – это да. Проблема русских женщин, да?
То есть вот это... да, к сожалению.
Да, и на радио часто шлют эти проблемы.
Знаете, знаете, как вот, дорогие мои, я бы хотел что сказать. Знаете, здесь вот никогда нет шаблона, нужно индивидуально. Когда я вот, допустим, сталкиваюсь с людьми на исповеди, нужно почувствовать душу человека. На что способна душа? Какой ее потенциал? Вот, допустим, касаясь этого вопроса. Если душа очищена... глубока.
Душа чья?
Вот в данном случае, вот как вопрос был, да?
Женщины,
да, допустим, да? И у нее хватает потенциала ее любви охватить этой любовью вот этого человека, то может произойти чудо любви. Как у Иоанна Кронштадтского, который пришел домой к пьющему и сказал, там не помню, как имя этого человека, сказал, что посмотри, какое у тебя дома чудо. И показал ему детей и супругу. И он увидел это. Он увидел свою жену, увидел своих детей, и он бросил пить, понимаете? Серафим Вырицкий. Друг ведет человека, спивающегося, потому что его предала жена, и он хотел повеситься, но этого не сделал, и приходит к батюшке, становится с ним в конец очереди, и Серафим Вырицкий говорит, там в конце очереди стоит Сергей. Он пришел сюда, давайте за него помолимся. Чтобы он перестал пить, потому что его предала жена. Но он не повесился, он не сделал этого. Он пришел сегодня сюда.
Тогда мы сталкиваемся с 2 проблемами. Первая проблема – это качество священников. Простите, но это так.
Замечательно.
Вот. И вторая проблема, да, это вообще, скажем так, психология жертвенности в обществе. Как социальная норма. Да?
Да.
Если мы растим своих детей в неполных семьях, не выходя снова замуж, не потому что мы говорим о том, что я ради ребенка, ну, как женщина, да я ради ребенка, да я никогда замуж. Да просто никто не берет, может быть. А может быть, нет воли Божьей на это. Но это уже не важно. Ребенку-то сталкивается в голову, что жертва, я жертва ради тебя. И ребенок растет со сознанием того, что жертва. Все родственники растут с осознанием того, что жертва, да? А с другой стороны, вопрос, почему священник, к которому она приходит, не включит ей голову, да, и не скажет, дорогая моя, не эта жертва, наверное, да? Может быть, жертва в чем-то другом, может быть, твоя жертва должна быть в том, что ты повторно выйдешь замуж, вместо того, чтобы там, не знаю, жить в блуде или еще как-то там жить, и родишь еще 5 детей.
Я с вами абсолютно согласен.
И вопрос качества священников.
Совершенно.
Который в состоянии грамотно, серьезно, ответственно, несмотря на полностью, вообще, я считаю, заблудшее, вот очень правильная, вот для меня формулировка сегодняшнего общества, это заблудшее общество, да, которое в сегодняшнем блуде не будет оправдывать этот блуд, что, кстати, очень часто бывает, да, а будет четко позиционировать ну, как бы, да, вот человека.
Конечно, конечно.
По отношению. У меня недавно моя очень хорошая подруга говорит: слушай, прихожу на исповедь, батюшке говорю: батюшка, как ужасно, как грешная я, вот никак не могу, вот живу вот с парнем, но никак он не хочет на мне жениться, повенчаться. На что ей батюшка говорит: ну ничего, поживи еще годик-то. Поживи еще годик, может, повенчается. И она выходит, она вышла с исповеди с таким смущением, с таким кошмаром. Ну, потому что вот, то есть она не готова была это услышать. Она готова была услышать что угодно, ну, там, не знаю, эпитемию, да? Она готова была что угодно понести, но не рассуждение батюшки о том, что, ну, поживи еще годик, может, жениться.
Ну, конечно.
Понимаете? И мы вот в это все начинаем упираться, и, соответственно, дальше у нас вот пошли вопросы. Давайте к вопросам обратимся.
Вот могу прочитать вопрос.
Давайте.
Как совмещать любовь и недостатки моего супруга? Вот. Недостатки не описаны.
Вы знаете, настоящая любовь поглощает недостатки. Не надо их совмещать. Они просто не будут видны. Когда супруги ссорятся, доходят до точки, вот, и задают единственный вопрос. Ты меня любишь? Любишь ли ты меня? Это тот же вопрос, который задал Христос апостолу Петру. Ты меня любишь? И все этим поглощается.
Этот вопрос задают дети мне, когда я на них ругаю. Может быть, как раз провести, да, такую параллель.
Очень замечательно, правильно.
А скажите, вот чем тогда объяснить разводы среди воцерковленных и, в принципе, даже регулярно исповедующихся и причащающих? Если люди все так понимают, если вот все понятно, что же тогда они делают?
Отвечу словами митрополита Антония. Мы можем знать о Царстве Небесном много, но не попасть туда. Вот понимаете, здесь вопрос качества. Как мы причащаемся? Как мы исповедуемся? Как мы верим? Живем ли мы в вере? Бывает, детки причащаются, там сказали, мама с папой сказали, надо причаститься. Я потом спрашиваю, ну как? Говорит, я ничего, не почувствовал ничего причастия. Понимаете? И вот тут нужно задавать себе вопрос. Но не грызть себя, просто каяться. Что же мешает быть мне с человеком? Со своей супругой, со своими детьми. Когда Христос говорит прямо на притече, Он говорит, что это тот, кто пришел вернуть сердца отцов детям. Это была одна из функций на притече. Это же любовь, видите? Вернуть.
Да, все серьезно, но все-таки в церкви есть официальные, скажем так, законные основания для развода, да? И это, в общем, сейчас, я так понимаю, список расширен. Я недавно перечитывала апостольские правила, и у меня дети так как-то бурно на них реагировали, на том, что там чуть что отлучение, чуть что там побить, чуть что там что-то, и они говорят: «Вот, во, ничего себе там». А сейчас, да? То есть вот мы крайне далеки. Мы на другом полюсе просто.
Да, да.
И сейчас очень часто можно слышать мнение о том, что да, это не актуально. Апостольские правила, да это вообще не серьезно. Да ты что, да сейчас все по-другому. Да разрешают вот так, да благословляют вот это. Если там, например, во второй брак раньше человек вступал, на него накладывали эпитемию, там по 15 лет не разрешали причащаться. Сейчас мы не в состоянии это понести, наверное. Наверное, да? И, может быть, вот есть какая-то забота священников о нас, в том, что говорят: да ладно, Господи, идите, хоть такие уже, хоть такие дети исповедуйтесь и причащайтесь. Так вот, все-таки, да, что же делать, если просто-напросто муж или жена разворачивается и уходит? Что же делать, если ты остаешься там один или одна, там с двумя, с тремя, четырьмя, там, или даже с одним ребенком? Даже не что же делать, если вот идет сейчас еще пока брак, и что-то внутри этого брака, и мы пока удержим. А что же делать, когда вот она, когда уже шаг сделан, когда уже как бы равновесие потеряно?
Знаете, конечно, что касается церкви, мы не имеем права нарушать ни один закон. Духовенство должно четко следовать этим правилам, законам, апостольским правилам и так далее. Но Христос сказал как? Я пришел не нарушить закон, а исполнить его. Поэтому в этом смысле надо искать глубину, надо искать исполнение этих законов не по букве, а по духу, потому что это тоже одна из одно из того, что сказал Господь. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, вот слушателям тоже, что хочу поделиться, на эту же тему, в этом же контексте. Простая вещь. Вот пример из христианской такой истории. Значит, одному философу царь поставил задачу выяснить, скажи мне, философ, да, там вот какое самое главное время в твоей жизни, какой самый главный человек в твоей жизни и какое самое важное дело в твоей жизни. Он озадачился, ну, понятно, голова с плеч, если не ответишь, да? Вот, и пошел так в размышлении в деревню куда-то, и маленькая христианская девочка говорит, почему ты такой грустный? Знаете, вот это всегда сопутствующее, да, всем этим проблемам, грусть, там, уныние. Он говорит, ну вот мне вот так задают, а что же ты так думаешь, это же так просто. Он говорит, как, скажи мне, как ты считаешь? Самое важное время, это то время, которое сейчас. Потому что другого времени еще нет, а то, которое прошло, его уже тоже нет. Будущего еще нет. Самое важное человек в твоей жизни. Тот, который ты видишь перед собой. Потому что другого тоже нету. Он сейчас с тобой здесь. Какое же самое важное дело в жизни? Это то дело, чтобы этому человеку сделать правильно.
Высокодуховно. Высокодуховно. Да? А каждый день мы сталкиваемся с тем, что хочется этому человеку, которого ты видишь... совсем неправильно сделать, да?
Совершенно. Может быть, даже и не хочется.
И не хочется вообще ничего, собственно, делать-то, понимаете, в чем дело?
Может быть, даже, знаете, как хочется правильно, но получается неправильно.
Да. Хотим,
или некогда сделать правильно.
Да, ориентир какой.
И да. Вот, да, и вот что, и вот где, и где это, вот правда найти, да, и как вот, может быть, оправдать себя, или не оправдать, или найти какие-то объяснения, особенно в кризисных ситуациях, особенно, да, то есть, когда буквально перед программой я встречалась с человеком, у которого жена забрала двоих детей и ушла в благополучном браке, вот ему казалось благополучно, да. И вот он мне говорит, ну как же так это может быть? Ты мне объясни, она же в церковь. Причем он вот не воцерковленный, она воцерковленная. Она же там в церковь ходила, она же... И получается, что мы... Я сейчас даже не беру мужчин и женщин. Мы верующие люди, которые должны... Столько же историй, в том числе библейских историй, когда там и женой спасется муж, там, да, неверующий, и наоборот. Или когда вот... второй член семьи, смотря на христианина, на его жизнь, как-то со временем там воцерковляется, со временем там как-то вообще хотя бы приходит к пониманию к Богу. И что же мы тогда, зная все, вот делаем такие вещи? Ну, потому что мы же тоже не можем терпеть, да, наверное. Мы же тоже, где-то есть грань. Вот где есть грань? Вот вопрос, вот где есть грань, Света? Ты знаешь вопрос, ответ на вопрос? Батюшка знает. Знаете, батюшка, ответ?
Ну, конечно же, не знаю. Я постараюсь. Во-первых, знаете, мне что хочется сказать точно? Давайте оглянемся, мы 70 лет жили в безбожии.
А мне кажется, это оправдали.
Дальше нас захлестнул следующий период. Было другое время, да? Когда вот это все материальное пришло как ценз. Общество действительно нельзя назвать там здоровым, да? Мы христиане какие? У нас, можно сказать, что там мне там из поколения в поколение веровали, сбитые ориентиры практически у всех.
Батюшка, во время Великой Отечественной войны все были христианами.
Совершенно верно.
Это не так давно, это наши бабушки и дедушки.
Совершенно верно. И поэтому держалась. А вот дальше что было? Дальше были разводы. Это было уже советское время, более поздний период. Вы совершенно правы. Но, с другой стороны, знаете, я хочу сказать, православные греки.
Да.
Вот, понимаете, там чувствуется это. Вера из поколения в поколение, крепкие семьи. Сербия. Не было потери веры, правильные ориентиры. И, отвечая сразу на другой вопрос, где грань? И почему то, что хочется делать, не получается? Вот тут вопрос у Бога. Понимаете, в чем дело? Да, Господь говорит, что из сердца человека выходят там злые помыслы и так далее, так далее. И апостол Павел выпьет, что того, чего я не хочу, бедный я человек, то, что я не хочу делать, я делаю. Да, вот то, что я сказал. Где найти? исцеления от того, что в себе, от той второй стороны медали, которую никак не хочется проявлять близкому человеку. Знаете, это не просто крепкая молитва, это не просто сильная вера. А в нашем данном случае, ситуации России, которая вот прошла сквозь все это должна быть очень крепкая вера в Бога, общение с Богом и причастие как исцеление. Вот там ответ.
Да. Но современная жизнь вносит какие-то свои коррективы, и поэтому у нас очень много писем от женщин, которые хотят посоветоваться по поводу карьеры. Жен. Потому что семей много, где все-таки традиционные семьи, муж глава семьи, и запрещает женщине строить карьеру, либо она сама как-то смущена этим фактом, так как уделяет при этом мало времени семье, мужу, детям и привычному укладу нашему православному, да? Как быть, как ответить этим женщинам? То есть,
как совмещать любовь?
Как совмещать любовь, семью, карьеру?
Вы знаете, все совместимо. И все банально просто. Гармония. Возможные варианты. И опять же, исходная точка – это любовь. Если муж по своей любви к своей супруге скажет, ты знаешь, для меня самое важное в жизни, чтобы ты, не знаю, там, выучил, чтобы ты стал директором этой фирмы, мы тебя все будем любить, ждать. Это ответ.
И не важно, что у нее доход в 4 раза выше его, например.
Совершенно не важно, потому что любящий муж, любовь не основывается на доходе. Она основывается...
А в это время соседка Маша, зайдя за солью, говорит мужу, что ты дурак, что ты тут сидишь, да твоя там с этим и с тем...
На переговорах.
На переговорах. Я тебя пожалею.
Пирогов там.
Пирогов дам, не кормленный ты мой. И дальше все по традиционному сценарию. К сожалению.
Если нет любви.
Тогда вопрос, что есть любовь? Любовь есть Бог. Мы этого
начали. Это чудо, и чудо, которое в человеке. Чудо Бога в человеке.
Но все-таки в женщинах, на мой взгляд, любви гораздо больше, потому что они созданы больше для любви к мужу, для материнской любви, да? Или это мне так кажется?
Можно я как раз к вопросу материнской? Прекрасный вопрос у Света.
Да,
мой
да,
муж чувствует есть. Себя заброшенным из-за того, что у нас 8 детей, и я все свое время уделяю материнским обязанностям. И мой. Из-за того, что у нас 6, я все время уделяю материнским обязанностям.
Ни один внешний фактор, если есть настоящая любовь, которая тоже труд, жертвенность, это не бывает, что ты стал любиться, что тебе там озарило тебя, и ты там любишь все оставшиеся 150 лет жизни. Это да, озарение, которое чудо Бога, но это и труд. И если вот это присутствует, ни один внешний фактор, семья – это... Мощь – это малая церковь. Если там есть любовь, об эту любовь, как, знаете, разобьется все нехорошее. И там будет красота изнутри.
Как все-таки с фактом умения любить мужчин?
Вы знаете, я, Светочка, я тоже так думал, что в женщинах должна быть больше любви, а не мальчиков.
Но почему все перекладывают на наши хрупкие плечи даже необходимость любить? Мы вот, я очень много разговариваю с женщинами по поводу межличностных отношений мужчин и женщин, мужа и жены. И мне все женщины говорят, ну хочется, чтобы муж был более внимательный, более ласковый, более заботливый, более. И тогда я пойму, что он меня любит.
Юля, а некоторые говорят по-другому. Короче, мне хочется, чтобы муж был.
Надо определиться. Давайте снова к письмам. Вот у нас есть Марина Соколова, которая нам неоднократно пишет, очень сложные письма неоднократно пишет, да. И я его так, все эти письма интерпретирую в одно сообщение, батюшка. Причем человеку очень жизненно важно заручиться нашей поддержкой. Вопрос такой. Она считает, что ходить в юбках... Ну, тогда вот так сейчас мы через одежду, да, выкрутим. Ходить в юбках – это не модно, потому что вот, собственно, в брюках удобней, и в юбках ходят, ну, девушки, которые хотят завлечь. Ну, то есть вот так. А она считает, что это вообще не важно, в чем ты ходишь, что в брюках ее муж все равно должен любить. А муж считает, что она таким образом попирает иерархию. и пытается вразумить ее и поставить на место. Так вот, Марина против постановки на место. Она считает, что надо как-то... Да, вот что же делать? То есть, да, то есть почему я должна покориться? Вопль, вопль письма. Почему я должна покориться? Вот что ответить человеку? Это же на самом деле это про любовь, по сути своей.
Вы знаете, как я отвечу на этот вопрос? Просто подчеркну то, что, знаете, это может быть мое честное мнение. Я духовник, скажем так, я вот веду так, да, есть, может, другой большой, он так по-другому скажет, да? Подойдет ли ответ, да? Я считаю, что во всех подобных случаях супруги должны учиться слушать, слышать друг друга. Только в обоюдном, взаимном рождается общее начало, что является характеристикой той же семьи, единства и общности. Надо уступать друг другу. И настолько, насколько мы уступаем второй половине, настолько и, конечно, вторая половина должна уступить. Тогда может родиться что-то. То есть, если ты хочешь, чтобы к тебе вернулось твое, вот опять же, знаете, вернемся в Евангелие. Кто даст вам ваше, если вы в чужом не были верны? Это закон Бога. Господь проверяет нас. Если ты мог быть ответственен в том, что не является твое, то Господь тебе даст твое. Если ты не проявил там, значит, надо, я считаю, задать вопрос с двух сторон. В чем причина того, что произошла такая ситуация?
Я напомню нашим слушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Это программа «Женский клуб». Телефон прямого эфира 959-5939. И мы беседуем о христианской любви в семье с насельником Троицы Сергиевой Лавры, служащим священником скита Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря, храма Преображения Господня, иеромонахом Серапионом.
А я добавлю к предыдущему сообщению ответу, но уже не про любовь, а просто про юбки, да, что в ближайшее время у нас будет передача с православным модельером, и мы поговорим про одежду.
А я могу еще добавить, что когда-то, много лет назад, когда я занималась сугубо спортом, ходила только в тренировочном костюме, коротко стриженной, мне один батюшка просто так в мои рассуждения вообще о мужчинах и женщинах, и мужьях и женах сказал: перестань стричь волосы и одень юбку, и все будет в твоей жизни хорошо. Я послушалась. Первый раз в жизни послушалась батюшку, и, в общем-то, неплохо.
Все стало хорошо.
В общем-то, неплохо. В итоге я, видишь, мать шести детей. А у нас звонок в студии, давайте его послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
С праздником вас.
Спасибо, вас тоже.
Спасибо. Ну, прежде всего, хотел бы вот вам маленькое замечание сделать. Вот, не ваши отцы, деды и наши отцы, в основном это были комсомольцы, а не верующие. Мой отец, правда, был, вот он не был комсомольцем, был верующий. Но таких было мало. Большинство же было коммунисты и комсомольцы. А то, что касается сегодняшней передачи, хотелось бы сказать, вот, передачу вот, была Осипова, да, вот он буквально вчера говорил профессора православный, что неважно, вот венчаны, вы не венчаны, зарегистрированы ваши браки, не зарегистрированы, и живете ли вы просто, так сказать, в таком нерасписанном браке, что важно не это, важно, чтобы у вас были отношения, были бы нацелены на создание семьи, а не на, так сказать, получение удовольствий. Вот, и при этом хочется вспомнить также вот то, что в России дореволюционной, вспомнил роман Анны Карениной, были запрещены разводы. На 1000 где-то браков был один развод. Сейчас же, буквально можно повенчаться сегодня, завтра пойти заявление подать о разводе. То есть это утрачивается смысл, идет профанация, так сказать, бракосочетание в том же храме. Вот в связи с этим вот хотелось бы послушать мнение священника, насколько вот важны вот узаконенные отношения православной церкви, как сказал Господь Иисус Христос, что муж и жена должны быть одним целым, а не сегодня развестись и пойти повенчаться со следующим партнером и так далее.
Да, спасибо большое. Да, мы сейчас попросим отца.
Кратко. Это я уже говорил об этом, что должны быть соблюдены все правила.
Почему?
Потому что это пережитый опыт христианства, это заповеди, которые дал Господь. Это либо заповеди, либо это апостольские правила. Церковь всегда законопослушна. то, что должно быть государственно, конечно, тоже это...
Ну, согласитесь, вот человек прав, мы, к сожалению, спросили прав. Имя, да. Человек прав, да? То есть ситуация получается так. То есть сегодня повенчались, завтра чего-то не понравилось, разбежались... Да?
Послезавтра опять повенчались.
Да.
Да, такое не должно.
Послезавтра опять
да.
повенчались.
Да. Такое не должно.
То есть мы согласны с нашим слушателем. Это как раз Юля говорила про развращение общества.
Я, знаете, кратенько только проиллюстрирую. В Греции исповедуется муж и жена в церкви, в храме. Они исповедуются, священник накрывает их епитрахилию обоих. У нас такой практики нету, но, в принципе, это не противоречит.
А я слышала, что есть. Очень редко.
Редко,
есть.
Но есть, может быть, да. Вот,
нет, совместная исповедь.
Знаете как, исповедуются, можно даже по отдельности, но священник накрывает их общую епитрахилию и разрешает их вдвоем. Это прекрасно.
Да. Вы знаете, вот как раз к тому вопросу, который задал мужчина, ситуация в том, что вот если у разводящихся есть духовник, да, вот подают прошение же сейчас как православные, да, чтобы развести, вернее, чтобы повенчаться вторым браком, должны подают прошение духовник. И архиерею должно быть, как бы мне кажется, правильно и спрашивать мнение духовника-то, вот, по сути. Сейчас у нас епископов побольше стало, и мне кажется, они могли бы, да, озадачиться проблемами православных разводов. Почему, собственно, а как, а вдруг, а чего это такое-то, да? То есть мне кажется, что вот должны быть вот эти контакты более тесные. Об этом, кстати, говорил владыка Пантелеймон не так давно, по-моему, на «Православие и мир». Вот это вот рассуждение, по сути, было, что сейчас только епископов, так пусть они, наверное, уже обратят внимание на то, что куда православные это разводят, что мы показываем другому миру как пример.
И само по себе пасторство тоже должно этим заниматься.
Давайте мы вернемся к этому вопросу. У нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, раб Божий Валерий.
Очень приятно.
Спасибо. С праздником, прежде всего, конечно, великим таким. Кстати говоря, этот праздник не только Господен, но и Богородичный, и не только для молодых, но и для пожилых, как говорится. Поэтому я хотел просто добавить о том, что первый вопрос, который вот обсуждался, не первый, а который обсуждался, как говорится, на медне, это стоит ли ей ходить в брюках той даме, которая, прихожанке, которая задала этот вопрос. Ну, существуют традиции русского народа, традиции нашей земли, и вам бы приятно было, если я и все мои, как говорится, коллеги носили бы юбки. Поэтому не нужно подобать мужу лобство, как говорится, и продолжать, что ли, в такой традиции вести себя. Как принято юбки, так и надо подлиннее, покороче, у кого какая вкус, какая мода. Это первый вопрос. Не вопрос, а первый ответ.
Это мое видение. Такое, да.
Да. А второе, что хотел сказать, что вот вы рассуждаете и правильно, почему много разводов и все прочее. Ну, вы же понимаете, наше просвещение принадлежит там людям, которым недорого наше отечество, и посему нету православных учений в наших школах. И поэтому здесь вот возникает вот вопрос, как вот батюшка Серпион видит эту проблему, чтобы ввести в школах еще раз. Мы, конечно, уже говорили десятки раз, и мы слышали об этом и ответы, но тем не менее, как донести до молодых людей, чтобы не прыгали из окон, чтобы почитали женщину, чтобы почитали наши традиции.
Спасибо. Валерий, спасибо.
Спасибо. Замечательный вопрос. Знаете, я этим и занимаюсь как раз. В двух школах. В Ликинской, у нас там недалеко, и 384-я московская школа. Педагогом дополнительного образования я являюсь уже год или два даже. Вот я как-то даже это не так важно. Мне важны дети, чтобы как раз донести. Вы знаете, это удивительно, это чудо. Надо нести, доносить. А как это уже, понимаете, личные качества и пастыря? Нету тут какого-то, знаете, такого сухого правила. Можно, конечно, придумать там одно, другое, третье, но вот именно чтобы донести. И, знаете, вот мне пришлось, например, вот мой личный опыт так, что, знаете, я просто с ними выходил на контакт вначале, чтобы прежде чем что-то донести там уже, особенно духовное, особенно там вот на состояние наше, что не все же ходят там в церковь и вообще там и все остальное, да, что касается духовной жизни. Я просто с детьми выходил на контакт. Мы с ними там и то, и другое делали. Я им про Бога рассказывал, интересовался их жизнью, там что-то, и мы смеялись, бывало, на уроках. Все что угодно, лишь бы донести Евангелие.
А школы светские, обычные?
Да. 384-я Московская школа педагог дополнительного образования. Но сначала я туда пришел просто разово на лекции, меня туда пригласили. Пригласили еще раз, и вот завязался такой контакт. И,
а инициатива чья была?
Вы знаете, можно сказать так, с двух сторон. В наш храм ходят педагоги.
Угу.
Вот через храм-то все произошло, когда обратились к директору школы.
Ну, замечательно, когда есть такая возможность.
Да, да. Это правильно.
А мне кажется, знаете, вот не нужно перекладывать на плечи церкви то, что надо делать в семье. Вот, да, конечно, церковь должна. Да, все говорят, вот церковь должна, вот батюшки должны, вот там в школе должны. Но получается, мы перекладываем то, что мы должны делать в семье. Много ли родителей в семье встают утром с детьми на молитвы? Пусть три молитвы, пусть там, не знаю, одну. Много, хорошо, утром, да, все торопятся, надо отставить утром. Вечером. Все пришли. Книжку готовы даже почитать. Ну, молитву-то готовы почитать? Просуждать о Боге готовы? Просуждать о каких-то праздниках. Вот я сама по себе, не к тому, что вот я такая хорошая, а все такие плохие, а я сама знаю, что не готовы. И бывает так, что дети больше рассуждают о Боге между собой и там пытаются это сделать со мной, замученные там, уставшие к вечеру, больше, чем я с ними. И дальше мы говорим, так, ну ладно, идите в церковь, там, давайте, вот там батюшка вас там сейчас научит чему-нибудь. Чему-нибудь, идите-ка, причащайте, сейчас вас Господь там после причастия чему-нибудь научит, там, чему-нибудь, там, через благодать Божию. Понимаете? И вот тут вот вопрос. У нас снова вопрос, и вопрос такой интересный. Исповедь, и куда должен вторгаться священник в семейные тайны, куда не должен. В каких случаях священник не должен влезать, да, в отношения. И должен, например, отправить там к психологу, там, не знаю, кому-то еще, то есть, да. И возможно ли совместная исповедь, ну вот как раз мы говорили, да, у супругов не окажется ли так, что та правда, которая будет открыта, она исповеди надо говорить правду, как раз поставит точку в этом браке.
И то, и другое, и третье. Индивидуально. В каком-то случае полезна такая история для тренировки или в случае, когда очень близкие отношения, у нас это редкость. Что касается перекладывать, все верно. Да, нельзя перекладывать. Мы должны сами трудиться за нас, никто наш труд не сделает. И смотрите, вот почему дети нам говорят о Боге больше, чем мы им, казалось бы. Чистота души. Вот то есть это очень ответ такой. Но понимаете, вот эта чистота души, она возможна для взрослого человека, она тоже возможна.
Да.
И еще скажите, вот есть такой вопрос, кому надо молиться, чтобы была любовь? Кому надо молиться? Дайте таблетку. Батюшка, дайте волшебную таблетку. Любимый вопрос наших православных.
Лет 15 этим занимаюсь по поводу таблеток, но стараюсь от них уходить. Знаете что, вот я просто возвращаюсь к предыдущему вопросу, я забыл, куда не должен вторгаться священник.
Да.
Это этика. Действительно, понимаете, есть черта, как бы вот отношения супругов, это тайна, это их личное. Они между собой решают, как и куда, и даже если батюшка делает ошибку, допустим, то это воспринимается, опять же, если и батюшку тоже можно простить, или как-то корректно сказать, что да, вот туда. А бывает наоборот, не пускают туда, куда именно нужно священнику. Пройти и сказать там какое-то свое слово, как Иоанн Кронштадтский. Вот пока он туда не пришел, ситуация не менялась. Простите, еще вот вопрос, который вы последний мне задали. По поводу...
Так, ну, что, может быть, отправлять супругов к психологам? Ну, как бы, да, что вот...
К психологам? Ну, вы знаете, в некоторых случаях заболеваний у православных психологов или психологов вообще, имеющих положительный опыт вот в этой практике, да, это нормально. Но, вы знаете, как сказать, опять одно не должно заменять другого. Священник решает свои вопросы, психолог решает свои вопросы.
Ну да, но это опять, да, к качеству. Потому что вот я сегодня тоже опять-таки утром, так сегодня вот прям перед передачей сложилась, общалась с женщиной, которая была на исповеди, я уж не знаю, где она была и что, и ее исповедовал, ну, просто батюшка, который задавал, ну, вопросы, касаемые ее интимной жизни. И она вот была в шоке, например. Ну, то есть она первый раз попала вот так, случайно как-то там. И она просто вот морально, ну как, она вот...
А вот это опять палочка о двух концах.
Она говорит, он не имел права. почему он мне такие вопросы задал? Я говорю, ну ладно, ну это исповедь, я говорю, он хотел, наверное, как лучше, чтобы ты... Да нет, и вот это очень тонкий, мне кажется.
Совершенно, это очень тонкий вопрос. Палочка о двух концах. Понимаете, иногда, когда человек, если он только приходит в церковь, и священник задает ему, даже если корректно, вопрос какой-то, и человек просто не привык к исповеди, что батюшка — это тот человек, который спрашивает не в том праздном, интересном.
Вот она говорит, а зачем ему это было надо?
А может быть, это право было духовника решить это со своей стороны? Это если только выцерковляющийся человек. А бывает наоборот, ошибка духовника и священника, когда вот этот вопрос совершенно не нужно поднимать. То есть вот надо посмотреть по ситуации.
У нас рвется в бой наш приглашенный эксперт Иваненко Александр. Саша, тебе слово. В общем-то, собственно, тема твоя. Я знаю, что показательный заезд. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В наши дни все хотят быть равными. Вот. Особенно женщины стремятся к равенству. То есть эта тема звучит практически, ну, практически во всех вопросах. Они ищут равноправие с мужчинами. Но как бы в глазах церкви и мужчина, и женщина, они равны. Там нет никакого неравенства. Вот. И в общем-то, и в семье, и мужчина, и женщина в христианской семье, они тоже равны. Но и мужчина, и женщина, они, в общем-то, несут разную ответственность и имеют разные послушания. Вот. И, собственно, послушание, оно личную свободу только внешне может казаться, что что-то ущемляет. На самом деле, это все, опять же, мерило всему, это любовь. Вы знаете, вот удивительно, я наткнулся на такое исследование, когда детям от 4 до 8 лет задавали один и тот же вопрос. А что значит любовь? И вот вопросы оказались удивительно глубокими. Вот, например, 5-летняя девочка ответила на вопрос так. Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо даже после того, как ты оставила его в одиночестве на весь день. А другая вот девочка 8 лет сказала так: если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, ты должен это говорить постоянно. 5-летний мальчик ответил так: когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах. А мой дедушка постоянно делал это для нее. Даже тогда, когда у него самого руки заболели артритом. Вот это любовь. А самый, наверное, вот самый удивительный ответ вот, у 4-летнего малыша. Когда соседи, вот старенький сосед его семьи потерял свою супругу, ребенок увидел, что мужчина плачет. И он забрался к нему на колени. И просто сидел там молча на коленях. И вот когда его мама спросила, говорит, а что ты ему там стал говорить? Мальчик ответил: ничего, я просто помог ему плакать. Мне больше нечего добавить.
Да, Саш, да. Ну вот так любить, наверное, могут только дети. А мы, вырастая, портимся. И как-то все время ждем, что нас будут именно так любить. А все... наша половина ждут, что мы их так будем любить. И все упирается просто вот в банальный эгоизм. Света, пришло время анонсов. Мы сегодня говорим о любви. Любовь – это традиция. Мы говорим о браке. Это тоже традиция. И у нас тоже есть передача «Традиция». Да? Программа «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше сориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти и что почитать? Итак, Светлана.
Да, спасибо, Юль. Сразу хочу напомнить, что в пятницу с 19 до 20 часов прямой эфир программы «Детский час». Так что все мамы, приводите к радио своих детишек. Можно послушать программу через интернет на сайте «Радонеж». Есть прямой эфир, и можно все это послушать. Я расскажу опять про Масленицу. С 8 февраля по 4 марта в музее Чайковский Москва пройдет интерактивная выставка «Айда Масленица». Здесь посетители познакомятся с русскими национальными традициями и помогут своими руками сделать чучело масленицы. Адрес музея: Кудринская площадь, дом 46/54. Повторю адрес: Кудринская площадь, дом 46, дом 54. Музей Чайковский, Москва.
Также в музее декоративно-прикладного искусства проводятся тематические занятия «Кто ты, масленица?». Занятие посвящено теме весны в декоративно-прикладном и народном искусстве. Участники программы узнают о том, как праздновалась масленица в России, узнают о масленичных обрядах. Во дворе дети поиграют с масленичным конем и чучелом масленицы, в мастерской изготовят поделку. Записаться на эти занятия можно по телефону 8 499 973 32 14. Я повторю телефон 8 499 973 32 14. А также я напомню всем нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб». Вопросы и комментарии вы можете слать по СМС на номер 5522. В начале сообщения указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете слать нам письма на почту, на e-mail gclub@mail.ru, повторю по буквам, gklyb@mail.ru. Не обязательно все это слать во время эфира, вы можете слать это и на неделе, и когда вам удобно, мы все обязательно прочитаем, и в одной из следующих программ мы это все обсудим.
А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 959-5939, и у вас еще есть буквально там 2-3 минутки для того, чтобы задать вопрос отцу Серапиону. Скажите, пожалуйста, можно ли избежать развода с помощью духовника? Вот вопрос.
Прямой ответ. Это самый лучший способ разбежать развода. Но не только при помощи духовника, да, вот опять без своей работы. Чем полнее христианская жизнь, если есть духовник, если это действительно духовник, если это священник, который отдает свою жизнь и обладает духовным опытом, он просто противостанет, потому что там, где сатана, там разделение. А там, где Господь, там единство и соединение. Это самый лучший способ. Если батюшка доверяет и доверяют батюшке, то это невозможно, чтобы там устояло что-то плохое.
И самый главный вопрос, который пишут нам с периодичностью, не знаю, очень часто. Можно ли простить супружескую измену?
Да, в случае, если супруг раскаялся. Только одно условие. Если он пребывает в состоянии измены, нет, брак невозможен.
Что тогда делать женщине? Потому что, в общем-то, я так понимаю, что за этим вопросом кроется множество изломанных, поломанных судеб, когда, собственно, не только мужчины, или, ну, как бы, да, но и женщины идут на измену и понимают очень часто, что за этим стоит, но, к сожалению, ну, там не хотят или не могут с собой ничего поделать. Что же делать супругу в таком случае? Молиться, поститься? То есть, да, нам нужны прикладные, мы женщины, нам нужны прикладные советы, батюшка.
Хорошо, я попробую. Прикладные советы искать супруга. Хорошего. Другого и хорошего. Настоящего, потому что муж и жена, да, это вот категория. Настоящего мужа.
Так может он и есть?
Есть, конечно.
Нет, вот он и есть.
А вот он и есть.
Не знает этого.
Ну, тогда состояние, да, какое у него.
Хорошо, наше время, к сожалению, сегодня истекло. Мы должны уже прощаться. Любовь – вот то, что лежит в основе семьи. Истинно любящий живет не собой и не для себя, а для тех, кого любит.
А я хочу сказать спасибо нашим активным мужчинам, которые нам сегодня звонили. Да. Это очень здорово, и я вам очень благодарна за то, что вы задумываетесь, за то, что вы нас слушаете. Человек не может существовать сам по себе. До конца человеком он становится в том случае, если любит других людей. Любите своих близких, любите своих жен, мужей, своих родителей, своих детей и будьте счастливы.
У нас сегодня был насельник Троицы Сергий Лавры, служащий священник скита Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря, храма Преображения Господня и романах Серапион. Спасибо вам большое, батюшка.
Спасибо вам тоже. Слушайте.
Спасибо.
Александр. Все. Вот где?